Это русский перевод страницы автора Питера Деррика, почетного профессора юридических наук, Массачусетский университет, город Амхерст. Это эссе впервые появилось в Journal of the West, volume 39, number 3, лето 2000 года. Авторское право, копирайт. 2000 год, Journal of the West, Incorporated, перепечатано с разрешения. Резюме. Дело Джонсон против Макинтоша. Первая из индейской трилогии Маршалла представляет собой одну из самых амбициозных попыток в истории права создать новые одежды для императора. Верховный судья Джон Маршалл. Далеко не защитник индейцев. Его можно рассматривать как сторонника концепции квази-суверенитета племен, которая играла важную роль в системе землевладения Соединенных Штатов. Джонсон против Макинтоша создал правовую основу для закона о собственности на основе подчиненного индейского владения и высшей христианской империи. Какой бы ни была риторика защиты в последующих делах Cherokee Nation and Worcester, ясно, что ничего в деле Джонсон против Макинтоша не было предназначено для защиты каких-либо интересов, кроме обеспечения цепочки правового титула, полученного от королевских грантов и колониальных открытий. После трилогии Маршалла первенство Федерации над коренными народами будет представлена как защита, и этот образ станет доминирующим в федеральном законе об индейцах. Принятие Маршаллом христианского открытия в качестве основы права собственности на землю в Соединенных Штатах очень редко воспринималось так, как это есть – подчинение коренных народов теологическому и колониальному законничеству XV века в отступлении от их статуса свободных и независимых наций. Итак, Джон Маршалл – любитель индейцев. От Питера Деррика, Департамент правовых исследований, Университет штата Массачусетс, город Амхерст. Нет ничего необычного в том, что Джона Маршалла превозносят как величайшего судебного защитника индейского суверенитета. Три основополагающих заключения Верховного суда, написанные им, Джонсон против Макинтоша, 1823 год, нация Чероки против Джорджии, 1831 год, и Вустер против Джорджии, 1832 год, часто говорят, что они устанавливают правовую защиту для американских индейцев. Эти дела дошли до суда в более поздние годы пребывания Маршалла на посту главного судьи, 1801-1835. После того, как он уже имел прочную репутацию ярого националиста и своего рода мифического существа. Независимо от того, включал ли этот миф образ Маршалла как друга коренных народов континента, ясно, что эти три мнения в последующие годы имели такой эффект. С точки зрения в развитом в этом эссе мифе о Маршалле как о защитнике коренных народов является проблематичным. Это правда, что Маршалл приложил все усилия, чтобы защитить свободных индейцев от продажи в качестве рабов, и что он предал смешанные браки между белыми индейцами в то время, как первое, безусловно, является дружественным актом, второе было средством для разрушения и ассимиляции, а также для дружбы с туземцами. Полукровки приобретали прямой или косвенный контроль над племенной политикой и часто определяли исход переговора по договору. Приход к власти полукровок, полученные ими награды и их усилия по реформированию племен вызвали ожесточенное сопротивление. Вопрос в том, были ли мнения Маршалла по индейским делам выражением заботы об индейцах или чего-то совсем иное, это вопрос. Критическая точка зрения, развитая здесь, будет сосредоточена на тщательном текстуальном анализе первого из трех дел «Джонсон против Макинтоша», который дал правовую теорию и юридическую основу для всего последующего. Некоторые комментаторы предпочитают сосредотачиваться на более поздних случаях Чероки, особенно утверждая, что взгляды Маршалла изменились между 1823 и 1832 годами. Другой вопрос – можно ли привести убедительные аргументы в пользу этого предположения? Важно то, что мы понимаем отправную точку. Бьютификация четвертого главного судьи, как определяющего нацию, указывает на более широкий контекст, в котором решались индейские дела. Маршалл прославлял федерализм как основу сплоченности и экспансии Соединенных Штатов на Запад. Он провел Верховный суд через запутанный период постреволюционной политики, чтобы установить понятие национального конституционного права, согласно которому разделение властей могло бы управлять и защищать безопасность частной собственности. Современная теория верховенства закона во многом обязана маршалловской концепции Конституции. В этом более широком контексте индейские дела больше связаны с борьбой между федеральными властями и властями штатов, чем с коренными народами. В каждом случае то, что обсуждалось в делах, касалось не индейцев, а конкурирующих групп белых мужчин, борющихся за более высокое положение в правовых рамках политики и экономики. Правовой статус индейцев был создан, чтобы соответствовать этим рамкам. Полемика по делу Джонсон против Макинтоша началась с иска о выселении семи земель в Иллинойсе. Это было заявлено истцами в рамках покупки передачами индейцами пьянки шоу, а также ответчикам в рамках гранта Соединенных Штатов. Оно было передано в суд по заявленному делу, по которому ответчик вынес решение ниже. Заявленное дело описывает историю сделок с землей, о которых идет речь, с 23 мая 1609 года до даты совершения иска. История началась не с индейцев, о присутствии которых не упоминалось до третьего раздела. С точки зрения сторон дела, отправной точкой была английская корона. 23 мая 1609 года Яков I, король Англии, своим патентным письмом от той даты под большой печатью Англии воздвиг, сформировал и учредил Роберта, графа Солсберийского, и другие его сторонники в письменных, названных патентом, и их преемники в корпоративную политическую организацию под названием и стилем казначей и компании авантюристов и плантаторов лондонского Сити для первой колонии Вирджинии. С вечной преемственностью и властью делать, иметь и использовать общую печать и действительно предоставил и подтвердил эту компанию и их преемников с определенными оговорками и ограничениями в письмах патента, выраженных. Все земли, страны и территории, расположенные, лежащие и находящиеся в той части Северной Америки, которая называется Вирджиния, со всеми землями, основаниями, правами, привилегиями и принадлежностью к этим территориям, принадлежащим и в патентах писем, в частности, перечисленных, и действительно предоставил этой корпорации и их преемникам различные правительственные полномочия в письмах патента, особенно выраженных. Таким образом, первым фактом в истории этого дела был монархический суверенитет, способность создавать, формировать и учреждать корпорации и отдавать, предоставлять, подтверждать земли, страны и территории, и полномочия и правительства им. Дело начинается в правовых рамках, вытекающих из монархии. К 1823 году английская корона была свергнута, но ее наследие осталось в суверенитете Соединенных Штатов. Как мы увидим, дело Джонсон против Макинтоша среди других ранних решений Верховного суда продемонстрировало, насколько малы английское право было фактически свергнуто американской революцией. Индейцы были лишь мнимым предметом обсуждения. Настоящая проблема заключалась в следующем. Кто унаследует наследство короны? История дела продолжала заявлением о том, что корпорация продолжила захватить часть территории и сформировать поселение, основать колонию и осуществить правительственное полномочие. Существование коренных народов было признано в следующем разделе. Что во время выдачи патента на эти письма и открытия европейцами континента Северная Америка, а также в течение всего промежуточного времени, все территории, в описанных в письмах-патентах, за исключением небольшого района на реке Джеймс, где ранее было поселение европейцев, которое удерживалось, оккупировалось и находилось под полным суверенитетом различных независимых племен и народов индейцев. Стороны согласились с тем, что индейцы были суверенными своих соответствующих частей территории, а также абсолютными владельцами и собственниками земли, и которые не признавали и не были обязаны подчиняться какому-то либо европейскому суверену или государству. Этот суверенитет был удален в следующем пункте. Я при создании поселения на этой территории и во всех других частях Северной Америки, где были созданы поселения под властью английского правительства или его подданными, право на землю было ранее получено путем покупки или завоевания со стороны определенного индейского племени или нации, которые требовали и удерживали землю, или было получено согласие такого племени или нации. Таким образом, индейский суверенитет был заявлен только с целью отметить капитуляцию или поражение. Мнение маршала должно было принять этот прием переходящего суверенитета американских индейцев, суверенитета коренных народов, способного стереть себя или быть уничтоженными. Его мнение по делу Джонсон против Макинтоша рассматривало бы это как ключевую особенность федерального закона. В четвертом разделе «История дела» стороны изложили последовательность событий с 1924 года, когда корпорация была распущена, и все ее полномочия вместе с правами на землю и юрисдикцию были возвращены короне Англии. После чего колония стала королевским правительством и так продолжалась, пока не стала свободным государством. Единственное нарушение, отмеченное в отношении географических границ и размеров колонии, заключалось в том, что они были изменены и сокращены соглашением от 10 февраля 1763 года между Великобританией и Францией, а также патентным письмом, выданным королем Англии на создание колонии Каролины, Мэриленда и Пенсильвании. Затем истцы представили краткую историю французско-индейской войны с некоторого времени до 1756 года, когда французское правительство, проявив претензию на страну к западу от Алигейских или Апалачских гор, вступило во владение определенных его частей согласия нескольких племен или народов индейцев, владеющих ими, и с аналогичным согласием основали там несколько военных постов и поселений. Стороны заявили, что индейские племена населяли и держали страны к северу-западу от Огайо и на Миссисипи выше устья Огайо, были союзниками Франции, а индейцы, известные под именем шести наций или иракезы, и их данники и союзники были союзниками Великобритании. А окончательный мирный договор между Великобританией и Францией и их союзниками предусматривал, что река Миссисипи должна навсегда образовать границу между владениями Великобритании и Франции в этой части Северной Америки и между их соответствующими союзниками. Это был Парижский договор 1763 года, согласно которому две короны определяли индейские территории вместе с колониальными границами. Индийская собственность снова постулировалась только с целью объяснения действий суверенитета короны, по которому две короны определяли индийские территории вместе с колониальными границами. В седьмом разделе изложенного дела утверждалось, что и до начала войны в 1756 году, в течение всего периода ее существования и во время заключения договора 10 февраля 1763 года индийские племена или народы были союзниками Франции в войне, но не ее подданные, и никогда не были завоеваны ею и державшие страну в абсолютном суверенитете, как независимое государство, как в отношении права юрисдикции суверенитета и права на землю, за исключением нескольких военных постов и небольшой территории вокруг каждой, которую они уступили Франции, а она держала под ними, и что эти индейцы после заключения договора стали союзниками Великобритании, живя под ее защитой, как прежде жили под защитой Франции. Но были они свободны и независимы, не подчинялись какой-либо иностранной державе и держали свои земли в абсолютной собственности. Территории соответствующих племен, отделенные друг от друга и отличающиеся определенными естественными знаками и границами, хорошо известным индейцам, и каждое племя заявляет и осуществляет отдельную абсолютную собственность на своей территории и над ней как в отношении права суверенитета и юрисдикции, так и права на землю. Функции этого широкого заявления о индейской независимости от какой-либо короны снова состояла в том, чтобы подготовить почву для упадка такой независимости. Это был случай. Сейчас ты это видишь, а теперь нет. По мнению эссов, указанные земли были переданы одному из их предшественников. Это была удивительно сложная сделка. 18 февраля 1775 года Табак и некоторые другие индейцы, которые были вождями пьянки Шоу, совместно представляли и действовали от имени должным образом уполномоченной этой нации, как указано выше, сделали по их опросу должным образом подготовленных и имеющих дату в последний упомянутый день. И на общественном совете, проведенном ими от имени индейцев Пьянки Шоу вместе с Луи Вивиат из страны Иллинойс и из добрых и ценных соображений в упомянутом и перечисленном опросе по делу предоставить, торговать, продать, чужой, захватить, освободить, ратифицировать и подтвердить упомянутому Луи Вивиан и другим последним упомянутым лицам, их наследникам и правопреемникам, разделенным поровну, или Джорджу Третьему. Тогдашний король Великобритании и Ирландии, его наследники и преемники в интересах всех полученных грантополучателей, их наследников и правопреемников по частям, в зависимости от того, какое из этих владений они могли законно владеть. Все эти два участка земель, в частности, описаны в документе. Этот многословный раздел явился юридической основой для иска истцов. По сложному юридическому языку можно было заподозрить, что индейцы использовали в своих интересах. Конечно, слова передачи не произошли от языка Пьянки Шоу, но многословие не является признаком того, что белые люди пытались обмануть индейцев. В конце концов, такая возможная разница могла иметь для последнего и была как рассматриваемое соображение хорошим, ценным или тем, или другим. А если мы предположим на мгновение, что индейцы намеревались передать землю в постоянное владение белым людям, то какая разница, называлось ли это продажем, отчуждением или отчуждение. Многословие сделки – признак запутанного и меняющегося юридического мира, который принесли с собой белые люди. Их беспокоило соображение, потому что их правовой мир боролся с новыми формами экономического обмена. Категории общего права XVIII века были расширены, чтобы соответствовать экономике, колеблющейся между феодальными и рыночными отношениями. Ряд слов «предоставить», «заключить сделку», «продать», «чужой», «охватить», «выпустить», «ратифицировать», «подтвердить» были альтернативными связями между обстоятельствами сделками и ее исковой силой. Белые люди, не уверенные в своем положении в развивающейся экономике частной собственности, заявляли о своих претензиях как отдельные лица, свободные от обязательств перед феодалом, а также как подданные короля Великобритании, такого качества, положения и места жительства, что позволило бы им вести переговоры от имени своего короля и владеть собственностью на основе феодального владения. В описании сделки юридическая двусмысленность среди белых мужчин была указана индейцами как двусмысленность действий. Различные возможные перестановки землевладения среди белых мужчин выражались как перестановки глаголов, характеризующих действия индейцев. Если белые люди были свободны от своего царя, то индейцы дарят, торгуются, продают и отчуждают участки земли. Если белые люди еще были вассалами, то индейцы освобождаются, освобождают, ратифицируют и подтверждают. Неуверенность в колониальной политике и экономическом развитии вызвали изобилие возможных индейских действий. Белые люди надеялись гарантировать, что они, их наследники и правоприемники, получат эту землю, на основании какой из тех форм владения, которые они могли быть наиболее законно владеть. Очевидной юридической универсальностью индейцев, как и их абсолютный суверенитет, были функции белых людей и их правовой метафизикой. Изложив основания для претензий истцов на земли, которыми владели и населяли индейцы Пьянки-Шоу с незапамятных времен, заявленное дело перешло к рассказу ответчика об истории земли, начиная с американской революции. 6 мая 1776 года колония Вирджиния отказалась от зависимости от короны и правительства Великобритании и провозгласила себя независимым государством и правительством. 5 октября 1778 года Генеральное ассамбление Вирджинии взяло с оружием в руках у британских войск для более эффективной защиты превратить эту страну в графство. 20 декабря 1783 года штат Вирджиния актом ассамблеи от этой даты уполномочил своих делегатов в Конгресс Соединенных Штатов передавать, продавать, назначать и делать перед Соединенными Штатами то, что собрался Конгресс, который собравший в интересах упомянутых штатов все права, титулы и требования, а также землю и юрисдикцию, которое Вирджиния имела в отношении территории или участка страны в ее пределах, к северу-запада от Огайо, как уступку, которую приняли Соединенные Штаты. Язык сообщения более простой, и нет никаких этнографических подробностей о вождях и индейцах. В основе иска ответчика не было ни многословия, ни двухмысленности истцов. 20-й день июля, в год от Рождества Христова 1818, Соединенные Штаты через своих должностных лиц, должным образом уполномоченных для этой цели, продали, предоставили и передали ответчику в это действие Уильям Макинтош и все те несколько участков земли, составляющих 11 1560 акров. Эти земли, описанные и предоставленные в этом патенте, находятся в штате Иллинойс, являются содержащихся в строках трактатов и описанных, и якобы предоставленных и переданных Луи Вивиан и другим актам от 18 октября 1775 года. Уильям Макинтош, ответчик, вступил на эти земли под и на основании этого патента и стал им до возбуждения этого иска. Таким образом, факты спора выдвигают конкурирующие утверждения с самых разных точек зрения. В официальном отчете о решении Верховного суда по этому делу содержится одно определение программы ответа. Право собственности на земли в рамках предоставления частным лицам, предоставленных индейскими племенами или народами к северо-западу от реки Огайо в 1775 году, не может быть признаны в судах Соединенных Штатов. Задачей Джо Маршалла было продемонстрировать, что этот краткий вывод является результатом юридической аргументации. Как мы видим, эта задача, которую выполнил один из самых известных юристов в истории Верховного суда, была достигнута только путем провозглашения силы государства основанием закона. В доводе к суду адвокат ИСО утверждает, что, казалось бы, ненужным и чисто умозрительным обсуждать вопрос о том, какого рода титул или собственность, которые, как можно предположить, принадлежат диким племенам на землях, на которых они живут. Юристы действовали в спекулятивном тоне, цитируя различные авторитеты в поддержку индейского титула. Вероятно, однако, их титул по месту жительства должен уважаться так же, как и титул человека, полученного по тому же праву в цивилизационном штате. Их аргумент заключался в следующем. Короче говоря, все или почти все земли в Соединенных Штатах находятся в собственности за счет покупок у индейских народов. И единственный вопрос в этом случае должен заключаться в том, могут ли отдельные лица совершать такие покупки, или будет ли это исключительной прерогативой правительства. Как и следовало ожидать, адвокаты подсудимого представили резко противоречащую теорию по этому делу. Адвокат настаивал на том, что единое понимание и практика европейских наций, а также установленный закон, установленный трибуналами цивилизованных государств, отрицает право индейцев считаться независимыми общинами, имеющими постоянную собственность на земле, способную отчуждение к частным лицам. Они остаются в естественном состоянии и никогда не допускались в общество наций в целом. Адвокат ответчика утверждал право и власть цивилизованных наций выдвигать гипотезы о недействительности индейской собственности. Мало того, что практика всех цивилизованных наций соответствовала этой доктрине, но вся теория их прав на земли в Америке основывалась на гипотезе, что индейцы не имели права на землю как суверенное независимое государство. Аргумент подсудимого звучал как откровенный этноцентризм. Индейцы, хотя и считались людьми, но они не учитывались в шкале цивилизованных законов. Нет необходимости показывать, что они не являются гражданами в обычном понимании этого термина, поскольку они лишены самых важных прав, которые принадлежат этому персонажу. Они принадлежат к тому классу, о которых юристы называют не гражданами, а постоянными жителями с ограниченными правами. Статуты Вирджинии, как и других колоний и Соединенных Штатов, рассматривают и как низшую расу людей, лишенных гражданских привилегий и находящихся под постоянной защитой и ученичеством правительства. Адвокат ответчика изложил доктрину открытия суверенитета и собственности. Открытие – это основа титула в европейских странах, и это игнорирует все права собственности коренных жителей. Обретенное таким образом суверенитет и выдающееся владение неизбежно исключает идею любого другого суверенитета, существующего в тех же пределах. В этом аргументе подчинение индейцев цивилизации приняло характер естественного закона. Статуты, кажется, достаточно определяют природу индейского титула на землю. Простое право узуфрукта и проживание без прав отчуждения. По закону природы они не приобрели фиксированное имущество, которое может быть передано. Обратите внимание, что узуфрукт и жилище, еда и кров были просто правом. Эти основные предпосылки жизни были не так важны, как сила отчуждения, абстрактная способность обмена, которая была предпосылкой частной собственности. Маршалл позаимствовал и переработал этот инструмент. С его пера открытие было бы основанием титула, но оно не могло бы упустить из виду все права туземцев. Право владения, узуфрукт и жилище останется. Это право будет подчиняться первостепенному титулу Соединенных Штатов. Адвокат-ответчик изложил логику естественного закона, которая протекает из этого взгляда. Размер собственности, приобретаемой в результате проживания, определяется в соответствии с законом природы, объемом потребностей людей и их способностью использовать ее для удовлетворения своих потребностей. Согласно любой теории собственности, индейцы не имели индивидуальных прав на землю ни коллективно, ни в своем национальном качестве, поскольку земли, занятые каждым племенем, не использовались ими таким образом, чтобы не допустить их присвоения народам земледельцы. Это должно быть привлекательным аргументом для Маршалла. Если какая-то общая нить проходит через жизнь Джона Маршалла или выражается в его политическом и судебном мировоззрении, то это вера в союз природы и разума, которую он заимствовал у Александра Поупа. В очерке о человеке Поуп отождествлял личный интерес с интересом общества, как мощный талисман эпохи экономического роста и открытий. Маршалл начал заключение суда с заявления. Расследование в значительной степени ограничивается правом индейцев дать и частных лиц получать титул, который может быть подтвержден в судах этой страны. Здесь он ставит мнимые и реальные проблемы. Власть индейцев следует определять как элемент правил, регулирующих частную собственность Соединенных Штатов. Первым шагом Маршалла было настаивать на социальном характере собственности. Право общества предписывает те правила, по которым собственность может быть приобретена и сохранена, не ставится и не может быть поставлена под сомнение. Право собственности на землю, в особенности, должны быть признаны полностью зависимыми от закона страны, в которой они находятся. Для современного, особенно постмодернистского читателя, это утверждение вряд ли нуждается в формулировании. Собственность создается законом, это социальная конструкция. Но для теоретиков естественного права, идеи которых переплелись с появлением концепции частной собственности, это было смелым и неприкрытым утверждением. Маршалл сразу обратил внимание на смену значения своей посылки естественного права. Недостаточно для ответа на вопросы о правах собственности. Было необходимо изучить национальный закон, правила, установленные правительством. Мне необходимо, продолжая это исследование, исследовать не только те принципы абстрактной справедливости, которые Творец всего внушил разуму своего создания человека, и которые, как предполагается, регулируют в значительной степени права цивилизованных наций, чья полная независимость признана, но также и те принципы, которые наше собственное правительство приняло в конкретном случае и предоставило нам в качестве правил для нашего решения. Одним махом Маршалл уважительно поклонялся закону природы и выпотрошил его. Одна короткая фраза сорвала совершенную независимость народов, как кролик из шляпы, создателя всего сущего. В то время как другая увенчала этого кролика силы, дающего нам правила для нашего решения. Затем Маршалл нарисовал широкую картину европейского открытия с признательной откровенностью, описав мотивацию и извинения за господство первооткрывателей. После открытия этого огромного континента великие нации Европы стремились присвоить себе столько его, сколько они могли соответственно приобрести. Его огромные размеры открывали широкое поле для амбиций и предприимчивости всех, а характер и религия его жителей служили извинением за то, что считали их народом, над которым мог бы претендовать верховный гений Европы. Правители Старого Мира без труда убедили себя в том, что они сделали значительную компенсацию жителям Нового, даровав им цивилизацию и христианство в обмен на неограниченную независимость. Возможность иронии в заявлении Маршалла о том, что властители без труда убедили себя, исключается его недвусмысленной ссылкой на высший гений Европы, хотя он не предположил ничего, чтобы продемонстрировать этот гений, кроме амбиций и предприятий. Что еще более важно, он писал, что характер и религия коренных народов принесли извинения за то, что считали их неполноценными, и что цивилизация и христианство были проданы как компенсация за колониальное подчинение. Принцип открытия почти без особых условий проявляется в тексте Маршалла. Казалось, что это естественным образом вытекает из практических потребностей колониализма. Примите колониализм как главную предпосылку, а остальное последует. А поскольку все они преследовали почти одну и ту же цель, было необходимо, чтобы избежать конфликтующих соглашений и последующей войны друг с другом, установить принцип, который все должны признать законом, согласно которому право приобретения, которого все они отставят, должно регулироваться между ними. Этот принцип заключался в том, что это открытие давало право собственности правительству, подданным или властью которого оно было сделано, против всех других европейских правительств, и этот титул мог быть закреплен за владением. Исключение всех остальных европейцев обязательно давало нации, сделавших открытие, исключительно право приобретать землю у туземцев и основывать на ней поселение. Это было право, которому европейцы не могли вмешиваться. Это было право, которое все отстаивали для себя, и отстаивая его, другие и все согласились. Для Маршалла принцип открытия был колониальной реальной политикой, желанием избежать конфликтующих поселений и последующей войны друг с другом. Но избегание войны не устранило насильственную основу титула за открытие. Титул завоеванием приобретался и сохранялся силой. Победитель устанавливает свои пределы. Другими словами, принцип открытия на самом деле не избегал конфликта и войны, но был нацелен на то, чтобы локализовать войну на колониальном участке, где титул мог бы быть завершен, а не на месте родины первооткрывателя. Этот принцип не всегда работал, что стало очевидным, когда французское и английское колониальное соперничество спровоцировало Семилетнюю войну на их материковых территориях. Маршалл в общих чертах обрисовал последствия принципа открытия для туземцев, хотя они, очевидно, не входят в число тех, кто рассчитывал на всеобщее признание этого принципа. Права коренных жителей ни в коем случае не игнорировались полностью. Они обязательно в значительной степени ослаблены. Они были признаны законными владельцами земли, с законными и справедливыми претензиями на сохранение владения ею и использование ее по своему усмотрению, но их права на полный суверенитет как независимых наций, был неизменно ущемлен, а их способность распоряжаться землей по собственному желанию, кому бы они ни пожелали, была лишена изначального фундаментального принципа. Это открытие давало исключительный титул тем, кто следовал этому. В то же время, как разные народы Европы уважали право туземцев как жителей, они утверждали, что окончательное господство принадлежит самим себе. И требовали, и пользовался, как следствие этого окончательного владычества, властью даровать землю пока еще во владении туземцев. Все понимали, что эти субсидии передают право собственности получателя при условии соблюдения только индейского права владения. Мы думаем, что история Америки от ее открытия до наших дней доказывает всеобщее признание этих. Маршалл ясно дал понять христианскому богословию обоснование принципа открытия. Обсуждая английские прецеденты, он сослался на поручение Кэбботом 1496 года открывать страны, тогда еще неизвестные христианам, и завладеть имени короля Англии. Эта попытка заявить права на английскую территорию на американском континенте утверждала право владения, несмотря на то, что туземцы были язычниками и в то же время признавали предыдущий титул любого христианского народа, который мог бы иметь или сделал предыдущее открытие. Маршалл признавал, что христианство и английский колониализм были переплетены. Хартия предоставления сэру Хамфри Гилберту в 1578 году дает ему право открывать и овладевать такими отдаленными языческими и варварскими землями, которые фактически не принадлежали ни одному христианскому принцу или народу. Впоследствии этот устав был продлен сэру Уолтеру Рейли почти на тех же условиях. По хартии 1606 года, согласно которой было создано первое постоянное английское поселение на этом континенте, Яков I предоставил сэру Томасу Гейтсу и другим те территории в Америке, расположенные на берегу моря между 34 и 45 градусами северной широты, и которые либо принадлежали этому монарху, либо не принадлежали тогда ни одному другому христианскому принцу или народу. Маршалл не цитировал папских булл XV века, лежащих в основе принципа открытия в испанских и португальских хартий, хотя он, несомненно, знал об этом. Роман «Понтифик» 8 января 1455 года утверждал: «Мы одариваем соответствующими милостями и особой милостью этих католических королей и князей, воинов и бесстрашных поборников христианской веры, чтобы вторгаться, искать, захватывать, побеждать и покорять всех сарацинов и язычников вообще, и другие враги Христа, где бы они ни находились, и не извести этих людей в вечное рабство, и применить и присвоить имущество, и обратить их в использование и прибыль». Интер Каэтера 3 мая 1493 года среди дел, угодных Божественному Величеству и лелеемых нашим сердцем, это, несомненно, является высшим, что в наше время особенно католическая вера и христианская религия будут возвышаться и повсюду увеличиваться и распространяться, что беречь здоровье душ и низвергать варварские народы и приводить их к самой вере. Наш любимый сын Христофор Колумб, плывя к индейцам, обнаружил некоторые очень удаленные острова и даже материки, и мы властью всемогущего Бога даем, дарим даруем и назначаем навеки вам и вашим наследникам и преемникам, королям Кастилии и Леона, всех и только вышеупомянутых стран и островов при условии, однако, что они никогда не были в фактическом временном владении любого христианского владельца. Эти буллы были основой самых разных заявлений об открытии в новом свете, наиболее убедительных, сформированных в испанском реквиременто. Хотя английская церковь оспаривала превосходство папы, она маневрировала в своем собственном праве, чтобы предоставить английской короне равный богословский авторитет. Маршал сосредотачивается на английских колониальных грантах и подчеркнул их как основу прав собственности в Соединенных Штатах. Таким образом, корона даровала всю страну во время оккупации индейцев. Таким образом, были созданы правительства Новой Англии, Нью-Йорка, Нью-Джерси, Пенсильвании, Мэриленда и части Каролины. Во всех из них земля на момент выдачи грантов была занята индейцами. И все же почти каждое звание в этих правительствах зависит от этих грантов. Никогда не было возражений против этого или любого другого подобного предоставления, что титул, как и владение, принадлежали индейцам, когда он был сделан, и что он ничего не передавал по этому поводу. Эти различные патенты не могут рассматриваться как ничтожные. Конечно, коренных народов не спросили, возражают ли они. Их взгляды на то, было ли что-то передано грантом, не имело юридического значения с точки зрения самого принципа открытия. Маршал пришел к выводу, что все народы Европы, которые приобрели территории на этом континенте, заявили в себе и признали в других исключительное право первооткрывателя присвоить земли, занятые индейцами. Маршал обратился к вопросу. Американские штаты отвергли или приняли этот принцип? Его ответ был быстрым. Никогда не сомневаюсь, что либо Соединенные Штаты, либо несколько штатов имели четкое право собственности на все земли в пределах границ, описанных в договоре, завершающем революцию, подчиняясь только индейскому праву проживания. Единственный оставшийся вопрос заключался в том, обладают ли Соединенные Штаты или несколько штатов исключительной властью аннулировать это право. Маршал предварительно пришел к выводу, что власть принадлежит тому правительству, которое может ее осуществлять по Конституции. Введение конституционного вопроса соответствовало общей стратегии Маршала по усилению позиции суда в его балансе сил с президентом и Конгрессом и федеральной властью по сравнению со штатами. Но утверждение конституционного вопроса также имело особую доктринальную функцию в деле Джонсон против Макинтоша. Трансформировать и замаскировать теологическое основание открытия в законе права собственности на землю. Одно дело состояться на историю монархов и властителей, которые не испытывали затруднений в том, чтобы убедить себя. Но Маршал писал в эпоху растущего разнообразия и двойственности в богословии, особенно в отношении государственной власти. Он стремился превратить секстантские религиозные истоки в трансцендентальную конституционную теорию. Разъяснение конституционного вопроса, по-видимому, требует исследования светских правовых принципов, но Маршал пошел не в этом направлении. Вместо этого его мнение продолжилось исследование после революционных сделок с землей. Штаты, имея в своих чартерных пределах различные части территории, покрываемые индейцами, уступили эту территорию, как правило, Соединенным Штатам и тем самым предоставили производственный фонд правительству Союза. Что касается претензий на титул правительства Союза, Маршал писал, Соединенные Штаты утверждают, как и все другие, что открытие дало исключительное право аннулировать индейское право владения либо путем покупки, либо путем завоевания. власть, которой теперь обладает правительство Соединенных Штатов, чтобы дарить землю, проживать, пока мы были колониями, в короне или ее получателях. Так что у нас имеется это. Изучение права началось как исследование истории, продолжилось через теологию и закончилось исследованием политики силы, а до сторонних притязаний на юрисдикцию, подкрепленных войной и приносящих прибыль. Маршалл категорически отказывается от критических философских вопросов. Мы не будем вступать в спор о том, имеют ли земледельцы, торговцы и промышленники право на абстрактных принципах изгонять охотников с территории, которыми они владеют, или сокращать их пределы. Завоевание дает титул, который суды завоевателя не могут отрицать какими бы ни было частными или умозрительными мнениями отдельных лиц, уважая исходную справедливость требования, которое было успешно заявлено. Те, кто привык к мысли о том, что Верховный суд обладает властью принимать решения о конституционной действительности действий правительства, идея, лежащая в основе стратегии Маршалла в отношении суда, могут быть поражены этим отрывком. Понятие правительства закона и суда как органа, обеспечивающего соблюдение Конституции, подразумевает, что открытая власть неприемлема. Дело Джонсон против Макинтоша демонстрирует, что сфера индийского федерального законодательства была исключена из этой системы верховенства закона. Эти утверждения были подтверждены и утверждены мечом на западе до реки Миссисипи. Право собственности на огромную часть земель, которые мы сейчас владеем, происходит от них. Суды этой страны не должны ставить под сомнение законность этого титула или поддерживать тот, с которым с ним несовместим. Смущенный экстравагантностью принципа открытия, Маршалл снова обратился к размаху заявленных имущественных претензий, настаивая на том, что притязания завоевателей не могут быть подвергнуты сомнению. Какой бы экстравагантной ни казалась претензия превратить открытие населенной страны в завоевание, если принцип был утвержден в первой инстанции, а затем подтвержден. Если страна была приобретена и удерживается под ним, если собственность огромной массы общины происходит от нее, она становится законом страны и не может быть подвергнута сомнению. То же самое и в отношении сопутствующего принципа, согласно которому индийские жители должны рассматриваться просто как оккупанты. Однако это ограничение может противоречить естественному праву и обычаям цивилизованных наций. Тем не менее, если оно необходимо к этой системе, при которой была заселена страна, и адаптации к действительному положению двух людей, она, возможно, может быть поддержана разумом и, конечно же, не может быть отклонена судом. В конце концов, Маршалл был готов отбросить естественное право и даже разум. Он мог закончить словами «справедливость», потому что его мнение сделало это синонимом власти. Но если в этом смысл дела, зачем нужны судьи? Оказалось бы, позволив власти оправдывать себя, Маршалл низложил суд до статуса придворного. Мнение Маршалла по делу Джонсон против Макинтоша на самом деле вполне согласуется с его общей стратегией как федералистского судьи. Он утверждает примат Соединенных Штатов над коренными народами, конституируя, наследуя королевской власти и прерогатив в общем правительстве. Позже, в случаях с Чероки, Маршалл сформулировал это первенство как особое отношение между федеральным правительством и индейцами, пытаясь исключить Штаты из любой роли в управлении индейскими землями. В совокупности трилогия индейских дел является важным примером того, как Маршалл превратил Конституцию из договора между Штатами в хартию национальной жизни и придал политическую роль Верховному суду в самом центре страны и развития нации. В контексте дел Чероки федеральное первенство будет представлено как защита, и этот образ станет доминирующим в федеральном индейском законе и традиционном обсуждении Маршалла как защитника индейцев. Поразительно, однако, что принятие маршалом христианского открытия в качестве основы права собственности на землю в Соединенных Штатах очень редко было замечено в том, чем оно является – подчинением коренных народов теологическому и колониальному законничеству XV века в отступлении об их статусе свободных и независимых наций. Отнюдь не защитник индейцев маршал мог рассматривать как отстаивающую концепцию квазисуверенитета племен, которая играла важную роль в системе землевладения Соединенных Штатов. Джонсон против Макинтоша как процесс создал правовую основу для закона о собственности на основе подчиненного индейского владения и высшей христианской империи. Какой бы ни была риторика защиты в последующих делах Cherokee Nation and Worcester, ясно, что никогда в деле Джонсон против Макинтош не было предназначено для защиты каких-либо интересов, кроме обеспечения цепочки правового титула, полученного от королевских грантов и колониальных открытий. Также примечательно, что личные и семейные интересы маршала в спекуляции с землей не освещались в исследованиях индейских дел. Он обычно отказывался от самоотвода в делах, конкретно касающихся его земельных претензий в рамках гранта Фэрфакс Вирджинии, что, похоже, убедило историка в том, что его личные имущественные интересы не влияли на его судебное решение. Эта некритическая точка зрения вызывает подозрения. Земельный ордер, вид сделки, выдвинутый ответчиком по делу Джонсон против Макинтоша, включал передачу общественных земель от правительства гражданам. Эти общественные земли, конечно, были индейскими землями, которые были подарены королем и переданы штатам или Соединенным Штатам. Спор по делу Джонсон против Макинтоша был урегулирован именно так, как и должен был быть для защиты цепочки титула, связывающей королевские гранты через правительство штата и федеральное правительство с отдельными лицами. Право собственности, связанное с прямыми переговорами между покупателями и собственниками из числа коренного населения, противоречило безопасности производственного фонда земель, которая могла бы быть гарантирована государством. Отрывок из мнения маршала дает важный ключ к пониманию значения его личной заинтересованности в этом деле. В частности, Вирджиния, в пределах чьих уставных границ лежала спорная земля, в 1779 году приняла закон, провозгласивший ее исключительное преимущественное право покупки со стороны индейцев на все земли в пределах ее собственной зафрактованной территории. И приступил к открытию своего земельного офиса для продажи той страны, которая сейчас составляет Кентукки, страны, каждый акр которой тогда требовался и принадлежал индейцам, которые сохраняли свой титул с таким же упорством и мужеством, которое было проявлено любым народом. Ссылка на Кентукки является ключом разгадки. Отец маршала, Томас, был назначен инспектором западных земель Кентукки, штатом Вирджиния в 1781 году, и после образования Союза в соответствии с Конституцией был назначен президентом Вашингтона для того, чтобы быть сборщиком доходов от штата Кентукки, должность которой он занимал до 1797 года. В 1780 году Томас Маршалл возглавил новую волну поселений на территории Кентукки и заложил основу для последующего богатства семьи Маршалла. До конца 1780-х годов маршал будет требовать более 200 тысяч акров земли Кентукки. Его отцу и его братьям будет принадлежать примерно большая территория. Карьера маршала включала его с самого начала как посредника своему отцу, который открыл государственный геофизический офис на территории Кентукки в 1802 году. Для инвесторов, желающих преобразовать свои земельные распоряжения в обследованные площади. Добавьте к семейным спекуляциям земли в Кентукки тот факт, что права маршала на владение землей Вирджинии в рамках гранта Фэрфакса связаны с цепочкой прав собственности, происходящей от английской короны. Нет необходимости описывать детали гранта Fairfax, а также сложные переговоры и судебные разбирательства для подтверждения требований. Нужно только напомнить, что этот судебный процесс займет маршала на всю оставшуюся жизнь. Короче говоря, вся карьера и семейное состояние маршала были замешаны в характере спора между наследниками Джонсона и Макинтоша. Это необходимо признать, чтобы составить точную историю дел. «Джонсон против Макинтош» – первая часть об индейской трилогии Маршалла – представляет собой одну из самых амбициозных попыток в истории права создать новую одежду для императора. Возможно, что Маршалл предоставил свое мнение по делу как прелюдия к доктрине Монро, выпущенной 9 месяцев спустя для утверждения гегемонии Соединенных Штатов над всем континентом. Тщательное переплетение концепций и истории, по мнению Маршалла, это умение, которым он славился, позволило создать одежду, подходящую для короля, но не подходящую никаких королевских содержаний она не содержала. Это правовая теория, которая подходит для демократической империи, Соединенные Штаты будут носить корону, которая была свергнута. Таким образом, дело Джонсон против Макинтоша никогда не отменялось и на него часто ссылаются. Таким образом, христианское открытие остается правовой основой власти Соединенных Штатов над коренными народами и их землями. Эта основа скрыта не только пристрастиями более поздних наблюдателей, но в значительной мере из-за способности Маршалла обеспечить риторический мост между христианским империализмом и конституционностью. Христианское превосходство прикрыто Конституцией. По мнению Маршалла, ни юристу, ни суду не потребуется признавать, что право собственности на землю в законодательстве Соединенных Штатов и решающее подчинение прав коренных народов, необходимое для определения такого титула, всего лишь основаны на доктрине христианского превосходства. Для коренных народов результатов дела Джонсон против Макинтоша является следующее. Индийским народам было отказано в их основных правах, просто потому, что во время прихода христианского мира в Америку они не верили в Бога Библии и не верили, что Иисус Христос был истинным Мессией. Это основание для отказа индийских прав в федеральный индийский закон остается верным и сегодня, как это было в 1823 году. Сегодня коренные народы во всем мире все активнее формулируют свои собственные взгляды на закон и права на землю. Проект Декларации прав коренных народов Организации Объединенных Наций – это арена борьбы. Само название документа называет ключевые дискуссии. Являются ли коренные народы народами в международном праве? Свободны и независимы ли они в том же смысле, что и национальное государство? Эти вопросы были подняты в законодательстве Соединенных Штатов и решены Джоном Маршаллом в 1823 году в отрицательном смысле. Как и кем будет дан ответ на этот вопрос на глобальном уровне в 21 веке, еще предстоит нам увидеть.